Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, рад снова всех видеть. Мы продолжаем изучать Танах, продолжаем читать самую первую книгу Танаха, книгу Берешит, и сегодня с Божьей помощью будем читать 39 главу. Начнем, как обычно, с молитвы, просим у Всевышнего защиты для всех тех, кто сегодня оказался на войне, под бомбежкой, под обстрелом, кто беженец, кто потерял родных, кто потерял ориентацию во всем этом и чувствует бессилие и не знает, что делать. Кто-то страдает депрессией, унынием, самобичеванием. Прошу мира в сердце всех тех людей, которые пострадали и страдают от этой ужасной войны. А мы читаем Тору и читаем с Божьей помощью 39 главу книги Берешит. После истории, которая произошла с Иосифом, мы возвращаемся, после истории, которая произошла с Иудой, о которой мы читали в прошлой главе, мы возвращаемся к Иосифу. С первого стиха 39 главы. «Ва Йосеф урад Мицраима». А Иосиф был спущен в Египет. Если в первой стихе предыдущей главы мы читали про Иуду, что Иуда спустился от братьев или пал, отошел сам по собственному выбору, то здесь мы читаем, Иосиф был спущен в Египет. Если мы читали, что Иуда сошелся с адульманцами, то здесь мы читаем, выехал Потифар и купил его Потифар, сарис Паро, телохранитель фараона, сар ат-табахим, скорее всего, все-таки начальник службы безопасности фараона, глава палачей, ишмицри, человек египетский, мият ишмаилим, от ишмаилим, ашер урду шама, который его туда спустили. Снова появляется еще одна цепочка в этой цепочке продажи, кто же его все-таки продал, на торговом рынке торговали постоянными торговцами были Ишмаили. Ну, очень много разных попыток расшифровать всю эту цепочку, но сегодня мы не будем туда вдаваться. «Вия донает Йосеф». И был Господь, можно перевести с Йосефом, но «эт Йосеф» – это все-таки и Господь был Йосефа, или был Йосефом. Господь действовал через Йосефа. «Вии Ишмацлиах» – и был он человеком преуспевающим. Раб, который попал в дом, куплен на невольничьем рынке, попал в дом главы телохранителей, все-таки человек успешный, «Ви бивейта дунафа мицри», и был он в доме господина своего египтянина. Довольно странное, на первый взгляд, предложение, что рабу могло, так сказать, свести, а могло не очень свести. Он мог оказаться на плантациях, где-то в поле, где нужно было бы убирать тростник или чечевицу, или бобы, все то, что выращивает Египет, или где-то на строительстве, где-то на добыче глины, на поливе. То есть очень много уличных работ в богатом имении, но Йосефу повезло. Слово «мацлиах», или на более современном иврите «ацлаха», «удача», слово, которое придумал Раби Шлома Ицхаки, Раши, известный комментатор слова, который от именно слова «леацлиах» или «цалах», попадать в лунку, попадать точно в нужное место или, так скажем, преуспевать. Когда Дух Святой нисходит на Шимшона, то же сказано «тицлаха лавдух», «сошел», приземлился, попал на него дух, и тарелка, на иврите тоже цалахат, от этого слова. То есть Йосеф уложился, попал в нужную лозу, в нужную лунку и оказался в доме своего господина египтянина. «Ваирай Адонав, ки Адонай и то». И увидел его господин, что Господь с Йосефом. Ну, можно, конечно, предположить, что Потифар, тайный монотеист, который верит в Ашема, в еврейского бога, или он просто считает, что какие-то там боги, которые молятся Йосеф, они с Йосефом, но вполне возможно, что Потифар ничего такого не видел, а видел он плоды. То есть плоды того, что Бог пребывал с Йосефом, видел Потифар. И он не сделал вывод, что вот с этим человеком Бог, а увидел, что Йосеф во всем преуспевает. Векор ашер уаса, Адонай мацлех беидо. Он увидел, что все, что тот человек делает, Господь дает ему удачу. Естественно, Потифар едва ли видел именно, что Господь дает. Но он видел, что есть удача, что все, к чему Йосеф не прикоснется, все, чем Йосеф занимается, все преуспевается. Вимца Йосеф хен бейна. И Йосеф нашел милость в его глазах. Вишарету то. И первым делом Йосеф получил первое повышение и стал личным слугой Потифара, то есть денщиком, тем, кто прислуживает именно ему, греть ему воду, брить ему бороду и так далее. Вейфкедео аль вейто. И затем второе повышение. Поставил его над своим домом. Веколь ешлао натан бейдо. И затем, снова увидев, что все преуспевает, что все работает, все, так сказать, окупается, все свое имущество дал в руки Йосефа. В имя Азы в Кита то бывает то, и было с того момента, как он поставил его в доме, аль-коля шарешло, на всем, что есть, в Эверха Данаги и Бейта Мицри, благословил Господь дом египтянина, беглял Йосеф ради Йосефа, в Бирката Данаги, бекола шарешло, бывает в Исаде. И было благословение Господня над всем, что есть у Потифара и в доме, и в поле. То есть Йосеф стал начальником над всем, и все стало преуспевать. Когда все стало преуспевать, когда Потифар увидел, как все замечательно работает, он решил ни во что больше не вмешиваться. Выязал виткора шарло бояд Йосеф. И оставил все, что есть у него, в руках Йосефа. Вело и да, и том, и ума, и ничего, ни о чем не заботился, кейм лехем ашер воахель, кроме как о хлебе, который он ест. Комментаторы говорят, что значит кроме как о хлебе, то есть заботился о том, что вот прийти поесть, есть что поесть, и хорошо. Другие комментаторы говорят, во многих случаях слово лехем означает хлеб, означает жену, простите, минут на жену, и здесь и Тора чистым языком говорит, что отдал ему все, кроме своей жены. Ну, еще и известно нам, что для египтянина мерзость есть с израильтянином, мерзость есть с евреем, и с иноземцами, с иноверцами. Поэтому возможно, что только еду, только, так сказать, свою столовку Потифар держал отдельно, все остальное верил в руки Йосефа. Мы дальше прочитаем, что это толкование, что речь идет о жене, вполне уместно, но хотя оно и не обязательно. «Вияхара дворима элле», и было после этих дел, «Ветиса эшита дунав и тейнея аль Йосеф», и положила жена господина глаза свои на Йосефа, «Ветумар», «Ветумар», и сказала ему, «Шехвайти, шехвайми», переспи со мной, ляжь со мной в очень грубой форме. То есть, если просто ляжь со мной, можно было сказать шхавами, то шихваями – это такое повелительное поклонение. А ну-ка, переспи со мной. Ну, естественно, это госпожа говорит с рабом. Вся эта ситуация, конечно, разбирается многократно и многократно с разных сторон. И здесь для многих комментаторов начинается история Йосефа Цадик, Йосефа Праведного, который выстоял против соблазнения сексуального, преодолел свое влечение, преодолел свой соблазн, превозмог свой соблазн. Все-таки мы не читаем здесь, хотя можно так предположить, что у Йосефа был какой-то соблазн, что он вообще заинтересован был в этой женщине. Может, ему и не хотелось вовсе, но тяжелое положение раба, который куплен как раб, который достиг определенного положения, определенного статуса, попадает в ситуацию, когда жена господина требует от него сожительства. И оставьте чувства какие-то, испытывать или нет, он раб, для нее он предмет. И во всем мире госпожи развлекались с рабами, это было как такая своего рода игрушка, это не почиталось ни за что особенное, вполне возможно, что такова и у жены Потифара ментальность. И Йосеф, может быть, и не борется с соблазном в сексуальном плане, а выдерживает давление госпожи, от которой может зависеть его жизнь. И дальше мы читаем в 8 стихе «Ваимаэн», и он сдерживался. Если мы посмотрим на буковку «Алев» здесь, то зоркий глаз может увидеть над буковкой «Алев» специальный знак, как извивающаяся волнистая линия. Это кантиляционный знак для пения Туры. Туру поют по определенному знаку, и здесь написано «Ваимаэн», и он сдерживался. То есть можно перевести как «сдерживал себя», и на основании этого многие комментаторы говорят «сдерживал влечение», но, может быть, действительно страшно было человеку отказываться. То есть не так-то просто решиться отказать госпоже, даже если ты не преодолеваешь свои какие-то собственные хотелки в полном смысле. Но это женщина грозная, которая может повелеть Йосефа высечь, выгнать и так далее. «Воемара лечит Эдунав», и сказал он жене господина своего, «Эн Адони, вот господин мой, лёй дайте и мабывайт». Он вообще не знает, что у него дома. «Коколя шарьеш лё натан бояди». И все, что у него есть, дал мне в руки. «Войны на гадор бывает азэми мэнни». И нет никого больше меня в этом доме. «Вэлёха сах мэнни миума». И ничего от меня не убрал, не лишил меня ничего. «Кимо таэх». «Бэшэра ты что?» Кроме как тебя, поскольку ты его жена. Если сравнить с предыдущим предложением, то действительно можно прочитать как хлеб. Но здесь можно сказать, что Йосеф сам для себя как бы расширяет этот запрет. И понятно, что это будет бы, было бы мерзким поступком по отношению к господину. Но что говорит Йосеф? Он вообще не говорит здесь ни слова дальше на господине. Он говорит, как же я сделаю это великое зло, и согрешу Богу. То есть Йосеф понимает, что это будет, мягко говоря, нехорошим поступком по отношению к Потифару, но боится согрешить Богу. Ведибра, веки дебра, Йосеф, йом, йом. И было, она говорила с Йосефом день за днем. То есть Йосеф вынужден приходить в этот дом, делать там работу. День за днем госпожа домогается его, и каждый день он должен как-то сопротивляться. «Влёша майлея» и не слушал ее, «лишкавеца льётима» – не чтобы лежать у нее, не чтобы быть с ней. То есть дальше она выдавала ему какие-то компромиссные требования. «Полежи со мной» или «посиди со мной», «побудь со мной немножко», «побудь со мной, я такая одинокая, муж мой все время где-то работает, побудь со мной, только ты меня понимаешь, только ты меня выслушаешь, ничего не надо, давай, только побудь со мной». Разными способами, разные подходы она к нему искала, Йосеф ничего этого не слушал. И было в один из таких дней, в его авайта ля сот мелахто, он пришел в дом делать работу, в эйн иш мианшей абайт шам бабайт, и никого из семьи там в доме не было. Многие комментаторы, опять-таки те, которые говорят, что Йосеф боролся с собственным соблазном, говорят, что Йосеф пришел туда с греховными намерениями, пришел, чтобы наконец-то ответить на ее домогательство. В самый последний момент он опомнился и отказался, есть такое понимание. Но здесь мы этого не читаем, здесь мы читаем, пришел делать свою обычную работу, а домашних в доме не было. Слуги были, как мы пишем дальше, а именно домочадцев в доме не было. Вот ведь посылал бы бгдо, и она схватила его за платье, за накидку леймор, говоря, шехваями переспи со мной, выязов бгдо, бьеда, и оставил он одежду в руке ее, в янес, в яйца охуца. И он сбежал и вышел наружу. Возникает вопрос, а за что все это Йосефу? Почему Всевышний проводит Йосефа еще и перед таким испытанием? Уже продали братья или не братья, он оказался в чужой земле. Ему и так плохо, очень плохо. Зачем еще это испытание? Ну, здесь говорится о том, что Йосеф юноша красивый. И комментаторы говорят, снова Йосеф следил за собой, он был ухоженный, причесывался, прихорашивался. И как бы за вот этот покой, когда Яков скорбит по нему, и Яков во власенице, а Йосеф так себя ведет, за это Йосеф получил наказание. Другие комментаторы говорят, как все отцы были испытаны, так и Йосеф получил испытание. Ну, не так просто ты пойдешь и станешь на царстве, как все эти снов, которых ты видел, путь к исполнению снов будет через вот такие тернии. Жена Потифара оказывается в непростой ситуации. С одной стороны, почему? Ну, хорошо. Ну, бросила надежду, ну, убежал. Чем это мешает ей вернуть ему при случае одежду и дальше его домогаться? Почему именно в этот момент она решает прекратить эту сцену, когда она его домогается, а он уйдет, не мигает? Ну, задетая женская гордость, ну, вроде бы она уже давно слышит его отказ. Что произошло? Юсеф, если он выбежал без одежды, то, возможно, кто-то мог увидеть, как Юсеф выбегает его из маминой спальни, из спальни жены Потифара в неглиже. Ну, естественно, это может задаваться куча вопросов. То есть Юсеф убежал, Юсефа мог кто-то увидеть, и надо работать на опережение. Вики Раата, Киазав Бегдоба Еда, Война Сахуца, было, когда она увидела, что он бросил одежду в руке ее и убежал наружу без одежды, не совсем одетый, ну, понятно, что не ногой. Вот тогда она поняла, что нужно что-то делать. Вытекрали Аншей Бейта. И она позвала всех домашних, собрала всю челядь, да, потому что там нету на тот момент домочадцев, как мы читали, там рабы. Она собрала всю прислугу, Ветамар Лаэм, и сказала им леймор, говоря, Рау, смотрите, Вильяну Ишеври, он привез нам, то есть всем нам, не только мне, всем нам, это не только я тут пострадавшая, это все мы, этот муж мой, притащил мне этого еврея, Лицхэкману, чтобы он над нами насмехался, Байля или Шкавами, он пришел ко мне и хотел со мной переспать. Вайкра, Беколь Гадор, но я закричала. Ну, мы знаем, что по Торе даже, если девушка кричит, то, значит, признается, что это факт изнасилования. Здесь жена Потифара очень искусно организовывает глаз народа, вокс попули, заодно общественное мнение, говорит, смотрите, притащил нам еврея. Сколько в тот момент евреев? Еще 70-75 душ. Да, может, еще нету 75, да, евреев-то всего раз-двое общался, но уже понятно, что притащил именно еврея, вытащил, поднял еврея, сидел, наверное, доверял ему, говорил, Йосеф, ты хороший парень, хоть и еврей, я тебе доверяю, а он вон как поступил. В Ики Шама, Кирам Тикули, и было, когда он услышал, что я подняла голос, Вайкра, я закричала, Ваязу Бигдо Эцли, и он оставил одежду Эцли у меня, да не в руке моей, а у меня, потому что в руке моей, это значит, я за нее держалась, а он оставил ее Эцли у меня, Ваяцеахуца, и убежал. В тенах бы до яйца и оставалась одежда у нее от воду на вельбейту, пока не пришел господин его домой. В тедабере лав, кедвори маэли лимур. И говорила она ему, как эти слова, говоря, байлай эвида иври, пришел ко мне раб еврейский, а шеревета лану, которого ты притащил, лицахэкби, чтобы насмехаться надо мной. То есть здесь она уже это по-другому совершенно выставляет. Ты притащил в наш дом, чтобы он надо мной насмехался, выставил меня на посмешище перед всей прислугой. Киелеми кули, и было, когда я подняла голос, выкра и закричала, выязов бигдоиц ли, снова бросил одежду у меня, не в руке моей, нет, спаси Бог, у меня, и бросился наружу. Это все слышит Потифар, который, в общем-то, доверял Йосефу как самому себе, даже больше. И вот что мы читаем дальше. «Вики шама адуна в дебре и что?» «И было, когда слышал господин слова жены своей, а шардебра и ляв леймор, которая говорила с ним, говоря, кидвари маэлле, асали авдеха, в...» Она говорит, вот какие вещи выделал со мной раб. То есть, может быть, были какие-то вульгарные жесты, которыми она показывала, что с ней господин сделал. Вот как с тобой со мной поступил твой господин. И, ну, на самом деле, Потифар, кто угодно, может быть, но не дурак. И он, скорее всего, не верит своей жене. Но он ведет политику. Если бы он поверил своей жене, если бы он понял, что Йосеф попытался как-то изнасиловать его жену, Йосефа бы вздернули на веревке, отрубили бы голову, четвертовали бы или казнили бы как-то по-другому. Но, скорее всего, он не верит ей, поэтому он решил как бы, поместить Йосефа в тюрьму, в следственный изолятор. Но прежде чем мы читаем, «Ваихар апо и рассопелся нос, рассверепел, ваиках адони Йосефа то, и взял господин Йосеф его, Вейтнева и Вейтасор, и дал его в тюрьму. Маком ашер асурей амелех асурим, там, где сидят заключенные из царской череди, то есть посадил его в такую VIP-тюрьму. Почему он это может сделать? Потому что не забывайте, кем он работает, он начальник службы безопасности. Вишам Вейтасор, и был он там в тюрьме. Вии Адонай эт Йосеф, и увидел Господь Йосефа, был Господь Йосефом, выит элав хесед. И когда мы читали в прошлой главе об Иуде, мы читали и упал воит, и подошел к блуднице и докатился. Тут здесь мы читаем и бросил, забросал Господь Йосефа милостин. Выитен хиноба и нейсар бейтасор. И дал милости в глазах начальника тюрьмы. То есть приходит человек, который уже знал взлет и знал падение. И начальник тюрьмы все про него знает. У него дело лежит на столе, в котором написано Йосеф, купленный из евреев раб, который достиг высокого положения, злоупотребил доверием Потифара, поставил человека, полез к его жене, и все-таки начальник тюрьмы тоже чувствует милость к нему, начальник тюрьмы расположен к нему. «Ваитен сар вейтасор ваят Йосеф, эт кола асрим ашеба вейтасор». И дал начальник тюрьмы в руки Йосефа всех заключенных, которые в тюрьме. «Вит кола ашер асим шам уая Йосеф». Все, что там нужно было делать, он делал. То есть начальник почти делегировал все свои качества, свои обязанности, как и Потифар делегировал все Йосефу. «Ваитен сар вейтасор ваят Йосеф». Кроме ему бы еду, и он ничего в руках своих не удерживает. Бешер Адонай и то, поскольку Господь был с ним, Гуаса, Вешер Гуаса, Адонай Мацелех, и во всем, что он делал, Господь давал ему преуспеяние. То есть такая вот двойная карьера Йосефа. Йосеф первый раз сделал карьеру в доме Потифара, пал, как мы видим, и сделал вторую карьеру, сделал вторую карьеру в доме, в тюрьме. Вот такая вот у нас 39-я глава. Я бы попросил, Алекс, если можешь, забань, пожалуйста, тут госпожу Стельмакову, потому что этот сайт здесь тоже изучают, а фашистской пропаганды здесь не будет. Можно, пожалуйста, да? Потому что вот эти 8 лет и все эти гитлеровские сказочки в новом исполнении, ну, не надо их здесь озвучивать. И как Михаил заманил Елену, и я не думаю, что я должен как-то по-другому здесь поступать. Пожалуйста, да, потому что мы тоже учим, и здесь не место Геббельсу, ни в каком обличии, ни в какой одежде. Вопросы. Почему Тора прорывает рассказ о Йосефе и возвращается к Иуде, а потом возвращается к Йосефу? Заметили, что есть параллели между тем, что происходит с Иудой? Иуда – женщина, одежда, Йосеф – женщина, одежда, и спустился Иуда, и спустился Йосеф. Это ведь два человека, которые потенциально первенцы, потенциально отцы и вождей в Израиле, прототипы, если угодно, вождей в Израиле. Мы прочитаем в первой книге Хроник, Паралипоменон, в пятой главе, что первенство будет у Йосефа. Йосеф, Иуда будет лидером, и от него произойдут цари, но первенство будет у Йосефа. Поэтому уместно, когда Тора что-то рассказывает, проводить какие-то параллели, что вот здесь происходят какие-то события в жизни Иуды, вот так он себя ведет, а вот это события, которые происходят в жизни Йосефа, и вот так он себя ведет. Почему до сих пор Йосеф не дал знать отцу, что он жив? Неужели не было шансов? Ну, во-первых, до сих пор, вот на тот момент, когда Йосеф в тюрьме, скорее всего, шансов не было. Вопрос, почему Яков его не ищет? Да, может быть, он думает, что он отпал от служения, теперь ему нужно быть за пределами страны. Может быть, он думает, что Яков намеренно послал его к братьям, и что есть такой сговор. Удивительно, что его не искали. Я вам дам еще более сложный вопрос. Когда Йосефа вытаскивают Ишмаэлим или кто бы то ни было, почему Йосеф не скажет: ребят, вы сейчас меня продадите за какие-то копейки в Египте, давайте сделаем крюк в 2 дня пути, доедем до папы Яши, папа Яша с вами расплатится. Почему Йосеф не говорит? Йосеф не уверен, что Яков не подверг его какому-то испытанию. И поэтому Йосеф не пишет. Многие говорят, что Йосеф ждал, что его сны сбудутся. Йосеф ведь не знает, что происходит в доме отца. И тоже удивляется, почему отец его не ищет? Почему отец не послал немедленно делегацию на все невольничьи рынки, чтобы его выкупать? Все это очень-очень сложно. Потом, когда фараон его возвышает, все тоже куча вопросов. Но и опять-таки Йосеф переживает то, что Яков вроде как бы не озаботился как-то его найти, так его послал. Столько мыслей в голове у Йосефа, поэтому и, скорее всего, и не посылает. Ну, вот вроде бы и вопрос. Вот Костя спрашивает очень важный вопрос. Можно ли понимать события с Йосефом как некий сценарий для восприятия событий в наших жизнях? Однозначно Всевышний не травит байки, не рассказывает нам просто истории. Поэтому любое событие, которое мы здесь читаем, его, конечно, нужно понимать. Вот в концепции, в том, чтобы видеть для себя и извлекать для себя какие-то уроки, в том, что с нами происходит. Ну, вот вроде бы все все ответы даны. Но, к сожалению, очень хотелось бы, чтобы эти беседы были вне политики, но как бы политика к нам набегает. Но я хочу сказать, что вот как пропаганде здесь не будет места. И здесь не будет сцены для людей, которые бомбят мирные города. Это однозначно здесь. Вот. Прошу прощения, что это и здесь тоже всплыло. Что ж, тогда можно всем пожелать, что вот здесь вопрос. Правда, говорят, что мидраши, что сам Господь помог Иосифу убежать от жены Потифара. Снова, Иосиф взрослый юноша, она жена. Иосиф, если предположить, что Иосиф борется со своей похотью, то есть мидраш о том, что Иосиф видит портрет Якова, видит Якова, своего отца. Яков говорит ему, ты будешь пастырем в Израиле. Но чем ты будешь? Ты будешь вот этим девчачьим пастухом, который будет пасти женщин и бегать за женскими юбками, или ты будешь пастырем народа? Есть такой мидраш, и в этом можно сказать, что Господь дает Иосифу такое откровение и помогает ему. Вот. Ну, вот так скажем. Вроде бы все, да? Тогда всем доброго вечера и прощаемся с вами до завтра. Завтра на том же месте, в тот же час. Шалом.